Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Актуальные новости и драматические события часто вторгаются в сетку наших регулярных программ. Так случилось и на этот раз. Читаю в новостной ленте. В российские книжные магазины поступило письмо со списком из 37 книг, выпущенных издательствами «Ripple Classic» и «Дом историй». Их поставщик попросил вернуть или уничтожить оставшийся тираж этих книг во избежание неблагоприятных последствий. В список, среди прочих, попали американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Джеффри Евгенидес, философ Славой Жижек, несколько книг писателя Виктора Ерофеева, в частности, «Русский апокалипсис» и «Энциклопедия русской души». Как составитель и ведущий архивного часа я не мог не отозваться на это известие. 20 лет назад программу с таким названием Виктор Ерофеев вел на «Волнах свободы». Предлагаю послушать некоторые выпуски этой часовой передачи. Как всегда, перед каждой половиной радиочаса звуковая цитата из программы. Энциклопедия русской души. Тема «Натуральное хозяйство».
Это очень интересная проблема, проблема свободы. Но вот что сейчас те, кто занимается своим хозяйством, свободны от власти, это, конечно, тоже хорошо, но, во всяком случае, зависимость от власти сейчас все-таки не угрожает жизни. Что не было, что было совершенно иначе, скажем, перед войной и после, и во время войны. И вот люди, я думаю теперь, почему так все-таки советская власть не любила вот эти вот частные хозяйства, приусадебные участки, постоянно все время их ограничивала. Она всегда относилась к ним с глубоким подозрением и совершенно справедливо, потому что человек, который не связан только с государственной кормушкой, а у которого есть на что, так сказать, опереться, то он и он свободен. Он, конечно, относительно
то
свободен.
То есть натуральное хозяйство – это возможность
форма свободы. Форма свободы и возможность выжить.
То есть не только форма нищеты, правильно?
Да,
вот
да.
Это тоже бы хотелось подчеркнуть сегодня, да. В 2004
да.
году. Потому что некоторые считают, ой, мы там сидим, вам там легко в Москве рассуждать, мы там 400-500 3000 километров в Москву, мы тут погибаем, натуральное хозяйство. А вы считаете, да, Александр, что это можно перелить, воплотить и в свободу тоже?
Да, это форма. И вот если говорить о толстовцах, то многие не знают, что толстовские коммуны у нас просуществовали довольно долго, и последнюю вообще закрыли перед войной. Причем там это вообще целая история, об этом есть печатная литература. Эта коммуна, она существовала вот в этой области, все остальные колхозы были, как обычно, нерентабельны. На них все время повышали налог, но они сдавали любой налог и продолжали быть рентабельными, потому что они вот работали на своей земле, работали для себя, ну и толстовцы.
Энциклопедия русской души. Тема «Натуральное хозяйство». В гостях у Виктора Ерофеева Эльвира Горюхина и Александр Чудаков. Впервые в эфире 8 мая 2004 года.
Микрофон в Москве, Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях литературовед Александр Чудаков. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И журналист Эльвира Горюхина. Здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте.
Мы говорим сегодня о натуральном хозяйстве. Дело в том, что половина страны, если не вся страна, за исключением больших городов, по-прежнему живет в натуральном хозяйстве. Мы выращиваем нашу овощную, хозяйственную, вспомогательную часть жизни каждый год, и каждый год мы собираем картофель, мы квасим капусту, мы мы делаем соленые огурцы, мы строим избы и многое-многое другое. И это не потому, что страна живет так бедно, а просто и не только потому, что живет страна бедно, потому что страна живет бедно, но и потому, что это тоже часть русской души. И об этом как раз сегодняшняя наша программа. То есть русские люди – это не только рабы государства, но это и свободные люди, которые готовы существовать вне государства, не споря с ним, не участвуя в государственных делах, а просто-напросто существуя независимо от государства. И мой первый вопрос Александру Чудакову, нашему замечательному литературоведу. Александр, я знаю, что вы знаете натуральное хозяйство не понаслышке. И я знаю, что в вашем романе вы это натуральное хозяйство замечательным образом описали. Так как же вы сами жили в условиях натурального хозяйства, и как это конкретно выглядело?
Ну, получилось так, что мои родители, живя в Москве, значит, перед войной, когда братьев моего отца начали арестовывать одно за другим, значит, он решил выехать. И выехал по комсомольской путевке в Северный Казахстан, и там остался. Так я, кстати, родился в Казахстане, должен был родиться в Москве. Вот. И они осели в таком небольшом городке на границе Казахстана и Сибири. Вот. И тут началась война, и вот я в детстве...
Магазины кончились.
Да, магазины кончились. Вот современный, особенно молодой человек, не может понять, как это так. Вот магазинов не было как таковых. Кое-что выдавали по карточкам там и так далее. Магазинов просто не было. Как они, как люди этого времени жили? Ну, натуральное хозяйство вообще в советском социологическом словаре советского времени говорилось, что оно характерно для рабовладельческого и феодального строя. Оно, конечно, было характерно, оно было и значительно позже, вот в те времена, когда я жил, то есть 2000 лет спустя. Это был такой особый совершенно уклад, где производилось практически все. Ну, то, что там овощи и так далее, это всем понятно. Но я просто скажу, что, например, производилось. Например, производилось мыло. То есть варить мыло – дело вообще, ну, надо сказать, что еще семья, в которой я жил, была так не совсем обычной, потому что мать была химик, дед был ученый агроном там и так далее. Все знали вообще и естественные науки и прочее. Так вот, например, ну, варить мыло считалось делом простым. Берется щелочь, натрий, OH, потом бросовый животный жир и варится мыло. Правда, мыло получалось нечто вроде такого хозяйственного, от него так по телу шли даже некоторые пятна. Но, во всяком случае, это было лучше, чем все-таки чем мыть белье и щелочь, которую делали из золы. Точно так же производили, ну, например, сахару не было, производили патоку. Это тоже довольно сложное было производство. Нужно было свеклу рубить на кусочки, томить в печи, потом, значит, процеживать. Как говорила моя бабка, что если у кого осталось от старого времени что-то из куски ветхих простыней, из голландского или бельфельского полотна, то это лучший вообще такой фильтр. Потом, значит, а потом это снова ставилось в печь, загустевало, получалась патока, это шло вместо сахара и так далее, и так далее.
То есть, фактически эти люди были похожи на Робинзона Круза после кораблекрушения, что-то оставалось от старых времен. То есть эти старые времена, назовем тем самым кораблем, куда Робинзон Крузо все-таки ходил, а вообще люди жили в натуральном хозяйстве, жили не горевали, то есть получали от этого удовольствие, или это была отчаянная нищета и конец света?
Действительно, сравнение с Робинзоном очень хорошее, даже я бы еще сравнил с таинственным островом Жюль Верна, где был такой замечательный американец Смит, который все знал и все умел. То есть люди работали, и вот по моим впечатлениям, то есть не было какого-то такого угнетенного состояния, что как вообще все это тяжело, как все это ужасно. И вот тут и появились вот некоторые такие черты, как я это уже потом понял, что какие-то такие, ну, буквально вот такой какой-то человеческие архетипы, вот это вот то, о чем говорили там Глеб Успенский, другие, власть земли, то есть люди работали, и вот те, кто работал, они, в общем, жили, ну, я бы сказал, нехорошо, но достаточно безбедно.
У нас есть уже звонок. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Джон Березков. Я кое-что писал там в сети.
Да.
Дело не в этом. Наберете, так прочитаете.
Хорошо.
А вот я в деревне раньше. Вообще-то я воспитывался в деревне.
Да? А вы откуда? Где вы живете?
В Новгородской области, честно говоря.
Понятно.
Там. В основном живу. Угу. Хвойно. Ну, раньше у меня... В Кимрской области, мать моя из Кимрской, да?
Савелов, понятно.
В деревне. Угу. Знаете, Савеловский вокзал есть.
Да, есть такой в Москве,
оттуда,
знаем.
Да. Оттуда, если еще идти пешком, а раньше на телеге мы всегда ездили там с лошадями, которые так прекрасно пахли, то мы еще километров 20 и в деревне, там Гомоново, и там неважно какая там, как она называлась, Головино еще было деревня, неважно. И вот, значит, там деревеньки, они, ну, не знаю, там дому там 30-40 максимум, да?
Так.
И народу была куча. И в каждой, самое главное, деревне печь. И самое главное, каждая там хозяйка умела так готовить из того, что есть, что сейчас вы ни в одном ресторане не попробуете.
То есть получается, что все-таки в натуральном хозяйстве есть свой реальный жизненный смысл, правильно?
Наверное. Я так понимаю, что в натуральном хозяйстве есть необходимый смысл, потому что когда, собственно говоря, вот мои питерские родители и бабушки, и дедушки прожили здесь две зимы в блокаду, а потом их все-таки наконец вывезли туда, да?
Так.
Вот, они... То есть подумали, что они там типа в раю, что ли.
Понятно.
Натуральное хозяйство. А вот там, в Питере, там было не натуральное хозяйство. Ну, там ничего,
ну уж
не
понятно,
было.
Да. Хорошо, спасибо вам за ваш замечательный, такой даже, я бы сказал, пространный отчет о натуральном хозяйстве. У нас в студии Эльвира Горюхина, которая очень много ездит по стране, журналист. Мы немножко поговорили с ней еще до начала нашей передачи, и я так понял, что Эльвира тоже в какой-то степени сторонник натурального хозяйства. Я понимаю, что наша передача все-таки, прежде всего, должна вселять какую-то надежду в людей. Энциклопедия русской души – это все-таки энциклопедия русской надежды. Эльвира, что с русской душой в натуральном хозяйстве? Она воскресает, она умирает, она живет, или это форма нищеты и конца существования?
Вы знаете, вот я, у меня есть такая моя страсть большая. Я давно, с 90-х годов, наблюдаю за шагами, которые по земле делают наши фермеры. Как люди, как колхозник, которому было совершенно безразлично, что он там делает у себя в колхозе, вдруг становился таким собственником ревностным, работает на земле там 24 часа в сутки, и больше, если это возможно. Это особая статья. Но я сейчас не о них хочу поговорить.
Хотя они тоже очень важны.
Хотя тема очень интересна, потому что, с моей точки зрения, самое главное, что дает им их фермерское хозяйство, оно дает им очень редкое такое чувство, вот для нашей страны очень редкое чувство, это, во-первых, абсолютная свобода от властей, причем такая, знаете, не воинственная свобода, не агрессивная такая свобода, это свобода, так сказать, в истинном смысле этого слова. То есть он свободен, как говорил мне замечательный Устинов, фермер, который на Алтае, обладатель роскошного комбайна «Вестерн», который он купил за свои кровные, потому что он вырастил, он отдал за этот «Вестерн», представляете себе, 800 тонн зерна. Это надо же его вырастить было, надо же его было собрать, потом надо было рассчитаться за него. Вот. И он мне рассказывал, он когда-то был главным инженером в совхозе, и он сказал такую замечательную фразу. Он говорит, вдруг какой-то наступил момент, и я понял, мне надоела вот эта понарошенная жизнь. Я говорю, какая, Валерий, что значит понарошенная? Ну, вот приходят мужики, я главный инженер, я им даю, иди сделай то-то, иди сделай это, иди сделай это. Он пошел, он не сделал. Я их вызываю, я их начинаю ругать. Они смотрят на меня, и он говорит, какой-то наступил момент, и я вдруг понял, это какая-то понарошенная игра. Я играю в какого-то руководителя. Он говорит, надоела мне эта понарошенная жизнь. И тогда я понял, нет. И он начал, ты знаете, он начал с трех га земли. У него было всего три га земли. Сейчас у него, по-моему, 1000 с чем-то гектаров земли. И вот он мне рассказывает. Он говорит, иду, я вхожу в здание администрации, в Косехинский район, мне надо в сельхозотдел. И вдруг я ловлю себя на том, что я совершенно не читаю, где глава администрации, где заместитель, где еще какой-то чин. Мне абсолютно это безразлично. Ни зависти у меня не возникает, ни протеста против них. Я все могу сделать сам. Вот это, знаете, и вот многие очень, я замечала там, есть такая замечательная деревня Контошина в Алтайском крае. Очень небольшая деревня, и там, наверное, человек 15, такое гнездо. До фермерской мощной. Среди этих фермеров, вчерашний шофер, вот говорят, что фермерами стали те, кто стоял у руля, у власти стоял. В основном успешными фермерами стали те, кто был главными агрономами, зоотехниками и так далее. Это ничего подобного. Это
шофер?
Есть, да, шофер. Обыкновенный просто колхозник, который ушел, как тоже ему надоела понарошенная жизнь. Есть некоторые, у него 7 человек сейчас в его бригаде, вот у Устинова, 11 человек, он говорит, мне вообще-то надо было бы 7, я бы управился и с семью людьми, я бы и с семьей управился, но людям тоже надо работать. Причем это фермеры, которые уже несут ответственность за тех, кто рядом с ними. Они дают деньги на учебу детей, вот тех людей, которые у него работают. То есть это какие-то такие очень... Выстраивается очень интересная система взаимоотношений между людьми, когда в основе вот лежит земля и собственность.
Но в общем, хочу сказать, что если был бы какой-то лозунг, который мы могли отправить в народ, который нас слушает, то можно сказать так, что, мужики, если вам тяжело, если у вас нету реальных средств к существованию, идите и берите землю, она вас спасет, она вас поставит на ноги. Да, у нас есть звонок. Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, вы откуда?
Новосибирск.
Новосибирск, как вас зовут?
Владимир.
Да.
Я хочу, во-первых, наблюдение.
Пожалуйста.
Давно прошедшее.
Да.
Первые 6 лет, я родился в 48-м году, я жил в условиях городского полунатурального хозяйства.
В Новосибирске, да?
Нет. Был Южно-Сахалинск.
Угу.
Причем самое любопытное, что отец мой был подполковником, мать учительницей. Если вы представляете тогдашние зарплаты, мать реально чистыми получала 2500 в месяц, отец, соответственно, больше. Но если бы у нас не было картофельного участка, если бабушка не выращивала кур и уток, мы бы просто подохли с голоду.
Вы страдали тогда вот от того, что ваши интеллигентные родители, обученные разным ремеслам, должны были работать на хозяйстве? Или вам казалось, что это правильно, что они по жизни? Как вы думаете?
Понимаете, я тогда просто не представлял, что можно быть иначе, потому что все окружающие офицерские семьи жили точно так же. Вы поймите,
я понимаю.
Ужас социализма был в том, что государство не могло обеспечить своих подданных и давало им возможность отвести такое полунатуральное хозяйство. Сейчас дачи наши, это вторая занятость.
Правильно. Правильно. Вот я думаю, что Александр Чудаков, который у нас сегодня в студии, может быть, нам расскажет еще вот о каком историческом факте. Вот толстовство, вообще люди, которые сами по себе выбрали идеологию неприкосновения с властью, люди, которые работали на земле и обеспечивали себя. Ведь это же тоже часть русской души, правда, Александр?
Да, конечно. Я, если можно, только скажу еще два слова вот на ту тему, о чем сказала Илья Эльвира. Это очень интересная проблема, проблема свободы. Но вот что сейчас те, кто занимается своим хозяйством, свободны от власти, это, конечно, тоже хорошо, но, во всяком случае, зависимость от власти сейчас все-таки не угрожает жизни. Что не было, что было совершенно иначе, скажем, перед войной и после, и во время войны. И вот люди, я думаю теперь, почему так все-таки советская власть не любила вот эти вот частные хозяйства, приусадебные участки, постоянно все время их ограничивала. Она всегда относилась к ним с глубоким подозрением и совершенно справедливо, потому что человек, который не связан только с государственной кормушкой, а у которого есть на что, так сказать, опереться, то он и он свободен. Он, конечно, относительно
то
свободен.
То есть натуральное хозяйство – это возможность
форма свободы. Форма свободы и возможность выжить.
То есть не только форма нищеты, правильно?
Да,
вот
да.
Это тоже бы хотелось подчеркнуть сегодня,
да.
В 2004
да.
году. Потому что некоторые считают, ой, мы там сидим, вам там легко в Москве рассуждать, мы там 400-500, 3000 километров в Москву, мы тут погибаем, натуральное хозяйство. А вы считаете, да, Александр, что это можно перелить, воплотить и в свободу тоже.
Да, это форма. И вот если говорить о толстовцах, то многие не знают, что толстовские коммуны у нас просуществовали довольно долго, и последнюю вообще закрыли перед войной. Причем там это вообще целая история, об этом есть печатная литература. Эта коммуна, она существовала вот в этой области, все остальные колхозы были, как обычно, нерентабельны. На них все время повышали налог, но они сдавали любой налог и продолжали быть рентабельными, потому что они вот работали на своей земле, работали для себя, ну и толстовцы.
Вот чтобы не было такой идиллии.
Ну, идиллии у нас нет. Мы пытаемся как раз вылезти из глубокой ямы, но тем не менее.
Что я поняла? Я поняла, что вот этот путь связать себя с землей не так просто, как кажется на самом деле. Вот я хочу рассказать историю, которая приключилась со мной нынче летом в Мирете. Я встретила одного замечательного...
Это где, в каком?
В Мирете, в Сузонском районе, в Новосибирской области. Замечательный человек, вертолетчик, есть такой Василий. Он командовал школой, он готовил вертолетчиков, занимался, руководил полетами. Был там хороший полигон, все это порушено, и он остался не у дел. И пенсии дали, ему хотя бы дали пенсию, такую небольшую, и он остался один на один со своими проблемами. Он рассказал мне такую интересную вещь. Он говорит, вот знаете, когда основная линия жизни идет под откос, вот скосилась она, да, оказывается, с нарезки слезает все. Вот я иду на охоту. Беру ружье, делаю, пытаюсь выстреливаю, как всегда. Птица остается целехонько. Сажусь на мотоцикл, еду, как всегда, он у меня глохнет. И вот, сходя с автобуса, он поехал матери копать картошку, он вдруг сказал такую фразу, которая меня очень поразила. Он сказал, надо принимать какое-то решение в жизни. Я думаю, господи, уж не собирается ли он покончить с собой. И через неделю я снова приехала в эту деревню. И попала в дом к своей подруге, кандидат медицинских наук, работала в академгородке, интересный ученый, уехала в деревню. Уже в деревне живет 10 лет. И я была свидетельницей не только разговоров, которые были там, а той жизни, которая творилась на моих глазах. Вера Федоровна сказала замечательную фразу. Она сказала, что если отношение к земле воспринимать не как какую-то повинность, не как вот тягостный выход, вот другого нет выхода из ситуации, никакого другого выхода нет. Если ты возьмешь лопату в руки, если ты прикоснешься к земле, если ты вырастешь сам, что там вырастет на этой земле, если ты поймешь, что главным является, главными, так сказать, доминантным в жизни является твой дом, твоя семья, этот участок, вот этот огород, и этим ты всем владеешь, и если ты поймешь, что только так и можно прожить твою жизнь, дальше интересная фраза есть. Она говорит, тогда ты начинаешь себе ощущать, открывать в себе какие-то новые свойства и качества. Она говорит, у меня их не было в академгородке. У меня их не было не тогда, когда шли симпозиумы, потому что вечно я была занята чем? Повесить мальчику своему на шею веревочку с ключиком, нервно позвонить с работы, ты там поел, ты там собаку выгулил и так далее. Она говорит, я вдруг поняла, была у меня возможность прожить вместе с ребенком его жизнь.
Отлично. У нас, понимаете, у нас есть, у нас есть звонок. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вы, как вас зовут? Да. Я хочу сказать об одном плюсе натурального хозяйства, да, что получаются экологически чистые продукты без всякой химии, там, без всяких химикатов. Да. И вот еще что. Я видел в Норвегии и Финляндии такие места, где люди живут без всякого натурального хозяйства. В Норвегии только бараны ходят все лето по горам, круглые сутки с колокольчиками, никто их не ворует. Для успеха этого натурального хозяйства необходима еще безопасность, а ее может дать только государство.
Это очень правильно. Вот. Это очень правильно. То есть все-таки мы зависимы от государства, то есть мы должны от государства потребовать, чтобы она обеспечила нас нормальным натуральным хозяйством.
А по поводу безопасности можно сказать?
Сейчас мы еще посмотрим, что-то у нас тут и... Так, у меня знакомый фермер пишет нам, наш радиослушатель на пейджер, организовал ферму бычков. Друг его отговаривал, но он поверил в себя, и дело пошло хорошо. Это, Александр, почти из чеховского рассказа, да, как бы вот отговаривал, а дело у него пошло хорошо. Кстати говоря, нам уже немножко надо прерываться на сводку новостей. Я хочу нашим слушателям сказать о том, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях литературовед Александр Чудаков и журналист Эльвира Горюхина. Тема нашей программы «Натуральное хозяйство». Мы продолжим после краткой сводки новостей. Мы ждем ваших звонков. Рассказывайте нам о вашем натуральном хозяйстве.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», архивный проект. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Тема «Натуральное хозяйство». В гостях у Виктора Ерофеева, Эльвира Горюхина и Александр Чудаков.
Вот у нас Владимир из Санкт-Петербурга пишет, что Ленин был не против крестьян, он был против кулаков, и не надо путать эти две истины. Ленин был прав. Владимир подписывается так же, как и подписался бы и Ленин, именно этим словом Владимир. А что, Александр, я спрашиваю Александра Чудакова, что действительно Ленин был не против крестьян?
Да нет, безусловно, против. Ему это вообще считается, что программа вот обезземеливания крестьянства и так далее, это сталинская, она, в общем, идет еще, конечно, из ленинских времен. Это просто было некоторое отступление во время НЭПа вообще все. Потому что, повторяю, собственники, которые не зависят от государства, они были не нужны ни Ленину, ни вообще советскому строю. И в этом вся проблема. И многие приступали к этому, чтобы это вот каким-то образом ограничить, ликвидировать. Хрущев ведь начал тоже отрезать участки, сдавать скот и так далее. Надо сказать, это была одна из последних таких акций, которая очень сильно подорвала сельское хозяйство вообще в 60-х годах.
А уничтожение деревень?
Да, уничтожение деревень, конечно.
А с другой стороны, помните, вы мне только что говорили, да, до передачи, что по некоторым сведениям, вот эти приусадебные хозяйства давали до 40%
да, это несмотря ни на что.
Урожая.
Вот они давали, да. Пока сейчас это сохранилось. 40% земля, которая принадлежит вот, ну, приусадебные участки, все это было 4,5% всей территории пахотной вообще земли, и давали они до самого последнего времени до 40% вообще продовольственного продукта.
Александр,
вот такая цифра.
Вы принесли в студии ваш роман, там есть глава о натуральном хозяйстве, причем не без иронии, потому что вы пишете о том, что даже презервативы являются частью натурального хозяйства во Франции, потому что при Людовике, по-моему, 14-м, если я запомнил, делали презервативы из оленьих Чего? Из оленя чего?
Из мочевого пузыря из оленя.
То есть, значит,
один
вопрос...
презерватив из одного оленя. Это... Только так.
То есть, значит, и французы, если не могли пойти в аптеке и купить этот необходимый для всех предмет, могли пойти и раздобыть оленей мочевой пузырь. То есть, это говорит... И, кстати говоря, наш радиослушатель Андрей из США пишет о том, что он живет, между прочим, на севере Луизианы, и у него... самого есть огород, огурцы, помидоры, горох, в общем, и ничего. Он говорит о том, что и в Америке есть натуральное хозяйство. То есть это не бич. Я вот что хочу подчеркнуть.
Энциклопедия русской души. Тема «Натуральное хозяйство». В гостях у Виктора Ерофеева, Эльвира Горюхина и Александр Чудаков. Впервые в эфире 8 мая 2004 года.
Радио «Свобода». Мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях литературовед Александр Чудаков. Вы знаете, это прекрасный специалист по Чехову. И, кроме того, это писатель, написавший очень известный роман. Об этом мы тоже немножко поговорим попозже. И журналист Эльвира Горюхина. Тема нашей передачи, вы уже знаете ее, «Натуральное хозяйство». Я продолжаю нашу передачу «Натуральное хозяйство» и хочу вот что сразу сказать. Дело в том, что наши радиослушатели сегодня очень активны. И на пейджер пришло такое... среди прочих, такое интересное, на мой взгляд, замечание. Происходит некоторое смещение понятий вашей передачи «Натуральное хозяйство» и «Фермерство». Фермер – это специалист, а, значит, «Натуральное хозяйство» – это обреченные люди. Я так понимаю. Александр, прокомментируйте, пожалуйста, как вы думаете?
Ну, вообще, замечание резонное, потому что тот, кто занимается сельским хозяйством профессионально и только им, это действительно фермер, это совершенно особая задача. Речь у нас идет, насколько я понимаю, совершенно особом явлении, которое характерно только для нашего государства. Вот это вот, поскольку у нас сельское хозяйство, начиная с 30-х годов, в общем, пошло по какому-то странному и непонятному для всего мира пути, вот, то... оно настоящее вообще, вот любовь к земле, работа на ней, она вот ушла вот в эти приусадебные участки. Вот это вот хозяйство, которое было, ну, вторым делом людей, и которые благодаря этому только, собственно говоря, и выживали. Вот я думаю, современным людям даже не совсем понятно, что когда колхозники... практически не получали ничего по трудодню, какие-то очень, ну, полные пустяки, о чем в свое время писал Можаев, во время войны, скажем, так называемые бюджетники, преподаватели и так далее, просто за несколько месяцев расписывали, что они зарплату отдают в фонд обороны. Вот если бы не было этого натурального хозяйства, люди бы эти просто погибли. И в дальнейшем это тоже вообще вот это вот происходило. Поэтому я думаю, что это, конечно, явление особое и наше. Поэтому его надо вот рассматривать только в контексте вот нашей истории и нашей ситуации.
Уважаемая Варвара Михайловна, вы пишете о том, что я прервал Эльвиру на самом интересном месте, и вы не дослушали, чтобы она могла нам всем посоветовать, как жить дальше. Но дело в том, что, вы знаете, у нас столько много сегодня звонков, видимо, эта тема всех затронула, что мне просто, я просто вынужден, мне просто необходимо сделать программу гораздо более мобильной, чем обычно, потому что, видимо, действительно, все мы живем так или иначе в натуральном хозяйстве, должны разобраться, хорошо или это плохо. Эльвира, вот здесь еще есть интересное замечание от госпожи Александровой из Москвы. Она пишет, что натуральное хозяйство – это проклятая работа без конца и края, и только для того, чтобы поесть. Для ребенка это самый мрачный период жизни. Это мои воспоминания о послевоенной жизни в деревне. После этого я не хочу никакой дачи, только бы читать книжки и освободиться от работы.
Нет, трудно согласиться.
Трудно согласиться. Пусть Эльвира тоже.
Знаете,
да.
Что я вам сейчас скажу так. Что меня поразило очень. Что, вот одна такая деталь. В Воронеже проводили сочинения среди школьников. Кого ты хотел бы походить? И там было выяснено любопытное обстоятельство. Дети фермеров захотели быть похожими на своих отцов. Все писали, вот твой любимый герой, там, любимый человек, все писали про отцов. Я думаю, что для страны это вообще очень удивительно, когда говорят там о каких-то расхождениях между отцами и детьми. Молодые люди видят своих отцов работающими, и они понимают, что это их путь. Но самое любопытное, вот когда я приехала к этому Кустинову, и уже если нам говорить там подсобное хозяйство, фермерское хозяйство, это разные вещи, я бы хотела такой вопрос задать, который я задавал когда-то Валерию Игоревичу. Я говорю, скажите мне, пожалуйста, как так, 90-й год, вся ваша сознательная жизнь прошла в условиях вот этой колхозной, так называемой понарошенной жизни. Откуда вот эти навыки? Где вы их? Ведь должно же пройти не одно поколение для того, чтобы стали не специалисты, люди умели бы обращаться с землей. Откуда это он сказал? А никогда эта связь не уходила. У каждого же был огород, разве кто-нибудь жил колхозом? У каждого был свой участок. Другое дело, что его постоянно отрезали. Ведь любимое дело, я работала когда в деревне учительницы, ведь откуда раздается крик и стон во дворе? Что это такое? А у Марьи нынче огород обрезали. Это значит, пошли мерить, да? И оказалось, у нее там сотка какая-то лишняя. Про коров я уже не говорю, как их убирали. Там две-то коровы вообще было невозможно иметь. А вот сегодня... Я когда была у этого Устинова, меня что поразило? Я увидела его сына, который имеет возможность, так же, как и дочь. Он сейчас богатый человек. Он имеет возможность отправить дочь за границу, он имеет возможность купить любую видеоаппаратуру своему сыну и так далее. Чем занимается сын летом? Мальчик 12 лет. Я увидела его горящие глаза. Это был первый центнер, он намолотил на комбайне. Это был первый его центнер. Этого надо его видеть. Вот понимаете, если не открывать в этой работе смыслов для себя, не открывать. Я почему сказала, не случайно же я сказала такую фразу, что, возможно, это путь не для всех, возможно, это для кого-то ярмо, это тяжело. И я думаю, наверное, кто-нибудь считает, что, возможно, у него был какой-то другой путь, более для него интересный, где он мог бы реализовать себя иначе. А вот это сейчас проклятие ему оказалось, вот эта земля и мотыга. Вот если это так, да, тогда, конечно, это проклятие. Поэтому сама земля, мало того, что земля формирует и воспитывает, она еще требует вот такого, знаете, левинского отношения, толстовского отношения. Она требует, если оно есть, вот если оно есть у тебя, тогда, как сказала Вера Федоровна замечательно, вот этому Василию она говорит, Василий, ты тогда откроешь себе те качества, откроешь себе в то, каким тебя замыслил Творец? Вот только тогда ты в себе это почувствуешь.
Равна Михайловна, надеюсь, вы теперь услышали до конца мнение Эльвиры Горюхиной. Давайте послушаем телефон. Да, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Это,
меня зовут Леонид Владимирович.
Владимирович, вы где живете?
Я живу в Москве и внимательно слушаю все почти что передачи «Свободы». Я хотел бы немножко перевести в другую терминологию разговор. Дело натурального хозяйства, которое обсуждается, дело, да? Да, это вопрос еды. Это так можно сформулировать. И вопрос еды и доступности создания этого продукта питания есть смысл свободы. Отсюда она начинается. Вот почему Ленин не любил крестьянина. Потому что он каждый день своим трудом
Чудаков порождал свободу. Чудаков кивает, поддерживает вас. Абсолютно правильно вы говорите, да?
Поддерживал крестьянин своим каждодневным трудом порождал свободу. Поэтому это вопрос не натурального хозяйства, а вопрос свободы в стране, в которой мы живем. Поэтому фермер – это база нашей свободы. Все остальное потом. Дайте в
свободу. Эльвира тоже поддерживает вас.
Несчастье, знаете, с новгородского момента, когда крестьяне пригласили князя и сказали ему: «Владей нами». И вот с тех пор, когда начали владеть нами, а при советской власти это довели до ужаса, и только великий гражданин Петр Аркадьевич Столыпин
вернул. Вот, слава богу, что назвали этого человека.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Значит, но наши радиослушатели, они же люди такие дотошные. И вот Александр из Санкт-Петербурга говорит, забыли сказать про воров. У меня дача постоянно, ну, у меня дача постоянно воруют. Урожай соберу и без него остаюсь. Значит, Александр из Санкт-Петербурга, я попрошу тогда Александра Чудакова прокомментировать. А как же тогда с ворами? Что делать?
Совершенно даже не знаю, что за тебя. Мне кажется, что это уже не проблема натурального хозяйства, а проблема общегосударственная, восходящая еще к Карамзину, который об этом говорил.
Я вот думаю еще вот
а
что.
А это безземельный человек, кстати. Это человек, который, мимо которого прошла земля, и он прошел мимо земли. Это тот самый человек.
То есть вор – это безземельный человек?
Несомненно. Знаете, у меня был опыт работы в тюрьме. Я там обратила внимание, кто очень часто вот сидит, да? Это, как правило, вот человек, который прошел мимо земли в той или иной форме. Разные же формы могут быть соприкосновения с землей. Если он прошел, он становится вот такой, знаете, парень, он становится такой вот такой изгой, а изгоем он же не хочет быть. А поэтому одна из форм – это захват чужого, самое любимое дело, как же без этого жить. Поэтому, знаете, вот по поводу безопасности, наверное, все-таки мы не сумеем сегодня ничего поговорить про безопасность.
Ну, почему? У нас есть еще время.
Видите, давайте. В чем дело? Здесь вот речь идет ведь еще вот о какой безопасности. Дело в том, что фермеры, если бы им не мешали, если бы они не чувствовали опасности от государства, вы знаете, мы бы давным-давно уже, правда, нынче мы, правда, ведь уже продавали же свое зерно за рубежом, вот, и, наверное, бы это случилось бы не в прошлом году, наверное, это было бы и раньше. Я встречала вот таких людей, которые уже все, у них уже все есть в доме, уже все есть. И вдруг они занимаются опять тем же самым. Вот этот самый же Устинов, он сейчас решил заниматься элитным растениеводством, семеноводством. Значит, уже идет какое-то движение уже даже в сторону науки, связанной с сельским хозяйством. Но как только фермер начинает подниматься, как только он оказывается совершенно свободным и независимым от властей, сразу идет целая серия таких постановлений, таких указов, которые им просто руки
так это
отбывают.
И понятно. Я так понимаю, что государство действительно не только в сталинские времена, но и сейчас не
боится.
Хочет
свободы. Оно боится. Хочет, оно. Более того, оно знаете, кого боится? Оно боится вот этого мелкого собственника, потому что ставка сегодняшнего министра нашего сельского хозяйства на создание холдингов, ведь мы многого же не знаем из того, что сегодня происходит на земле. Про приватизацию заводов, там вот про эти всякие разные разборки. По
это другая тема.
Это мы знаем, да, это мы все знаем. Но идет тихий отъем земли. И вот ставка на крупные холдинги, ставка на крупных землевладельцев приведет к тому, что вот эти мелкие собственники, они обязательно разорятся, они не выдержат конкуренции. Более того, они в правовом поле очень ущемлены, им просто не выстоять. Я когда посмотрела, какие они там платят налоги, какая у них отчетность.
Ну, это невозможно. Но с другой стороны, Эльвира, я хочу вот что еще сказать. У нас опять тут телефон, сейчас одну минуточку. Я хочу сказать, что и мешает не только государство, мешает тоже наша национальная лень. В общем, это такие Ильи Муромцы, которые сидят на печи, земля рядом. Вот Александр тоже говорил мне до передачи, что даже в сталинские времена давали много земли, до 15 суток, правильно я говорил? Все, давай работай, а все-таки всегда находятся люди, которые скажут, да нет, я лучше полежу на печи. И, кстати говоря, вот мы уже не первую неделю ведем нашу передачу «Энциклопедия русской души». Хочу с вами, радиослушатели, поделиться одним соображением. Действительно, в России жить трудно. Это все мы знаем. И в Москве, и в провинциях все. Но то, что в России еще большое количество есть без инициативы людей, которые непродуктивно существуют, вот это, пожалуй, мне кажется, наша большая беда. И вот смотрите, Эльвира, которая путешествует по России, она находит людей, которые борются с этим, то есть и со своей ленью и государством, и побеждают. И мне кажется, уважаемые радиослушатели, это тоже может быть
да
и
не борются
вашим...
они с ленью. Нет у них
нету.
Этой лени.
Это, у этих
нету.
Лени, хорошо.
Нет
вот, ну, слава богу. Значит, все-таки у русского человека не у каждого есть своя лень. А у нас еще звонок. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
мне было глубоко тяжело слушать всякие высказывания Эльвиры, поскольку, вы знаете, и олени тоже. Это вообще-то дико слышать.
Так, а вы не ленивый человек сами?
Джон Березков, я уже звонил, да.
Да.
Мои родители пережили блокаду вот здесь, они, да. А потом они оказались вот в деревне, где там была у них тетушка, это, кстати, Горбуня из Грыжи. Вот, и они выжили за счет натурального хозяйства этой тетушки. Но за это натуральное хозяйство, эта тетушка, вот, которая потом умерла, 98 лет, и она умоляла Бога взять ее. Видимо, Бог не хотел такую святую женщину брать с собой. Она была девственницей, ну, горбунья, сами понимаете, там, староверка. Вот, а ее обязывали работать в колхозе, значит, там, ну, по крайней мере, по 12 часов в день. По крайней мере. А вы говорите о лени. А плюс еще на своем участке.
Нет, я говорю о лени не работы на колхозном поле. Я говорю о лени, как нашей национальной черте, к сожалению, она отмечается не только участниками нашей сегодняшней передачи. Я думаю, что как раз ваша тетушка была действительно святая, а святость и лень, видимо, совершенно несовместимы. А вот у нас Владимир из Санкт-Петербурга пишет, что Ленин был не против крестьян, он был против кулаков, и не надо путать эти две истины. Ленин был прав. Владимир подписывается так же, как и подписался бы и Ленин, именно этим словом Владимир. А что, Александр, я спрашиваю Александра Чудакова, что действительно Ленин был не против крестьян?
Да нет, безусловно, против. Ему это вообще считается, что программа вот о безземелье, крестьянство и так далее, это сталинская, она, в общем, идет еще, конечно, из ленинских времен. Это просто было некоторое отступление во время НЭПа, вообще все, потому что, повторяю, собственники, которые не зависят от государства, они были не нужны ни Ленину, ни вообще советскому строю. И в этом вся проблема. И многие приступали к этому, чтобы это вот каким-то образом ограничить, ликвидировать. Хрущев ведь начал тоже отрезать участки, сдавать скот и так далее. Надо сказать, это была одна из последних таких акций, которая очень сильно подорвала сельское хозяйство вообще 60-х.
Деревень.
Да, и уничтожение деревень, конечно.
А с другой стороны, помните, вы мне только что говорили до передачи, что по некоторым сведениям вот эти приусадебные хозяйства давали до 40%
это несмотря ни на что.
Урожая.
Вот они давали, да. Пока сейчас это сохранилось. 40% земля, которая принадлежала вот, ну, приусадебные участки, все это было 4,5% всей территории пахотной вообще земли. И давали они до самого последнего времени, до 40% вообще продовольственного продукта.
Александр,
вот такая цифра.
Вы принесли в студии ваш роман, там есть глава о натуральном хозяйстве, причем не без иронии, потому что вы пишете о том, что даже презервативы являлись частью натурального хозяйства во Франции, потому что при Людовике, по-моему, 14-м, если я запомнил, делали презервативы из оленьих. Чего? Из оленьих и чего?
Из мочевого пузыря оленя.
То есть, значит,
один презерватив из одного оленя. Только так.
То есть, значит, и французы, если не могли пойти в аптеке и купить этот необходимый для всех предмет, могли пойти и раздобыть оленя мочевой пузырь. То есть, это говорит... И, кстати говоря, наш радиослушатель Андрей из США пишет о том, что он живет, между прочим, на севере Луизианы, и у него... самого есть огород, огурцы, помидоры, горох, в общем, и ничего. Он говорит о том, что и в Америке есть натуральное хозяйство. То есть это не бич, я вот что хочу подчеркнуть. Это форма существования.
Я одну реплику...
Кстати, как называется ваш роман, чтобы радиослушатели были в курсе?
Роман называется «Ложится мгла на старые ступени». Это строчка из блока. Из одного стихотворения Александра Блока. Так вот, я хотел бы сказать вот о чем, что дело в том, что начинается очень часто тяжело, люди работают, вот, но потом, когда они основательно, так скажем, вгрызаются в землю, то получается, возникают какие-то, как мне кажется, очень глубокие вообще архетипические чувства. Ну, я бы сказал так, что ну, я занимался разнообразной умственной деятельностью, писал научные сочинения и даже прозу, но что может сравниться с копанием серьезной ямы? Это настоящее наслаждение.
Вот интересно, что у нас слушатели тоже критически относятся к рассуждениям, которые здесь ведутся в студии. Считается, что они пишут, что, извините, пожалуйста, но слушайте рассуждения Эльвиры по нашему любимому радио, даже как-то стыдно. Подписывается некая дама по кличке Прекраснодушная. Я думаю, что стыдно, наверное, для тех, кто ничего не делает или, по крайней мере, не умеет сопротивляться тому самому государству, в котором мы живем. И мне кажется, что как раз и рассуждения Эльвиры очень актуальны, и не только актуальны вот сегодня, в 2004 году, но актуальны, наверное, будут и дальше. Если мы, здесь живущие люди, в нашей стране не будем относиться к себе с подобающим уважением, а будем считаться рабами государства, то тогда, я думаю, что ничего у нас не получится. Вот у нас еще есть звонок. Да, здравствуйте.
Это я?
Да, это вы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Закир Назарович, живу в Москве.
Здравствуйте.
Слышно? Да, здравствуйте.
Да.
Я, когда мне было 11 лет, мы жили в Ташкенте, возле аэропорта. И благодаря моего отца мы жили неплохо. Вы знаете, в узбекских семьях большие семьи, большие члены. Да еще добавили нам по 2-3 человека, сирот из Украины, из Беларуси, из оккупированных мест. И отец мой еще делал. Он, значит, в аренду брал землю у работников аэрофлота, которым некогда было работать. И мы благодаря отца мы работали с семьей в этих землях. Я хочу сказать, любовь к земле, или как русское выражение, земля прокормит человека, это истинная правда. Я с большой любовью смотрю, как это было у нас. И вот мы, значит, обрабатывали эти земли, участки, и получался, часть мы получаем урожай, часть мы отдаем хозяин земли. Итоги, наша земля все 5 лет войны не голодала. И больше того скажу, благодаря отца мы, значит, полюбили работать на земле. И каждую неделю отец наш кормил один раз узбекским пловом. Он всегда знал, что надо детей кормить хорошо, чтобы они выросли хорошо.
Замечательно.
Это передача, которую я очень люблю, «Свобода».
Замечательно.
И мне приятно и телепередачи, радиопередачи, которые люди так тщательно хорошо работают на земле, и от этого получают результат.
Большое вам спасибо. У нас Михаил Семенович пишет о том на пейджере, что он категорически не согласен и с вами, то есть со мной, и с теми, кто считает, что крестьянство весь народ ленивый. Ну, Михаил Семенович, упаси Бог, ну кто же весь народ считает ленивым? Мы просто говорим о тех людях, которые случаются в нашем замечательном народе, которые каким-то образом оказались все-таки вне продуктивности. И согласитесь, что идея вне продуктивности, отсутствие инициативы, к сожалению, эта идея еще часто посещает сознание разных людей. И если бы мы были продуктивны, то как раз вот то, что рассказывает и Эльвира о замечательном людях на Алтае и в других местах, я думаю, что наша передача превратилась бы в гимн земли. А сейчас мы все-таки боремся и против государства, и, к сожалению, тоже своей собственной лени. Правда, Эльвира?
А вы знаете, что мне поразило? Я нынче была в таком очень далеком районе, Каштовка называется, это 600 километров, представляете, какая область, 600 километров от Новосибирска, на север, это там, где шишки бьют, эти самые кедровые. И там очень неплодородные земли. И я наблюдала там людей этих, не только фермеров, там практически фермерских хозяйств нет. Мужики работают на своей земле вот так, чтобы прокормить свою семью, свой дом. И вот получила недавно письмо от своей ученицы, она там работает учительницей, она сказала: уже в нашей Сергеевке, в нашем Каштовском районе появляется, их не называют даже фермерами, потому что они ни на какой, никак не оформлены, ни на какой работе, они, никакого у них юридического статуса никакого нет. Они их называют там, в Сергеевке, вольные крестьяне. Вот этот вольный крестьянин, мне само слово очень понравилось, вольный крестьянин, он пашет себе огород, он пашет соседу, да, он едет. Вольный хлебопашец. Вот понимаете, да. Вот возрождение такого слова. И оказывается, вот этот вольный хлебопашец, вольный крестьянин, оказался первым человеком в Сергеевке, в этом маленьком селе Каштовского района, который купил своему ребенку компьютер. Первый оказался компьютер вообще в этом селе. Поэтому, вы знаете, вот появление вольных крестьян – Вот я думаю, что в самом слове, конечно, само уже содержится некое новое социальное явление.
Давайте послушаем еще нашего радиослушателя. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
О, наконец у нас дама позвонила, а то одни мужики звонят. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Наталья Александровна.
Да, Наталья Александровна, где вы живете?
Я из Москвы. Да. И всю жизнь я мечтала заиметь маленький кусочек земли. И что же вы думаете, как только мы чего-нибудь подберем, цены, оказывается, так вырастают, что мы опять не можем купить. Вот я работала инженером всю жизнь, и у меня муж механиком работал, и у меня двое детей было. И вы знаете, я удивляюсь, когда читаю в газете объявление, что вот продается такой-то такой участок земли в несколько гектаров. Я думаю, где же они взяли деньги такие? Откуда у них?
Наталья Александровна, я желаю вам, чтобы все-таки вы нашли маленький кусочек земли и получили удовольствие от работы на нем. Я должен сказать, что мы сегодня не охватили даже одну треть сообщений, которые пришли нам на пейджер, и еще остались телефонные звонки, извините нас, пожалуйста. Тема сильно затронула наших радиослушателей, и мне кажется, что мы к этому вопросу еще вернемся. Пока скажу вам, что на волнах Радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – литературовед Александр Чудаков и журналист Эльвира Горюхина. Мы говорили, как вы, наверное, заметили, о натуральном хозяйстве. Спасибо нашим гостям за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Марк Штильман, продюсер в Праге Юлия Голубева. Спасибо вам за то, что вы вели эту передачу. Ну и я, ведущий Виктор Ерофеев, еще раз благодарю наших гостей.
Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.